Глава 38. «Снаружи к дому пристроена лестница. Можешь приходить, уходить, когда захочешь, даже когда лавка закрыта», — сказала Йен. «Наверху есть еще кладовая, только иногда там ночует мой двоюродный брат. Не часто, я предупрежу тебя, если что. 8 медиков в начале недели. 1 серебряник с завтраками и обедами. Но учти, я готовлю, что мы едим сами. Просто буду делать немного побольше. Заказов не принимаю».
«Не привык к разносолам», — сказал Гаррет. Комната над лавкой портного была поменьше спальни, где он рос, но всяко больше койки в казарме. Он не знал, что именно она ему напоминала. В какой-то момент за деревянной обивкой перестали следить, и серые подтеки наглядно показывали нанесенный временем урон, пусть даже стены когда-то смазывали пропиткой. На кровати лежал потрепанный, зато чистый матрас. В окошке открывался не самый плохой вид на восточные крыши. 2 табуретки, стол, а на нем цветочный горшочек с ростками душицы. Йен осматривала все это вместе с ним, то и дело кивая, будто могла заразить своим одобрением Гаррета. А он полагал, что, заселяясь сюда, раскраснеется от стыда, потонет в унижении, поскольку лишился должности в страже. Как и в семейном деле до этого. Однако, на удивление, комната полюбилась ему с первого взгляда, и он не мог понять, почему так скоро и крепко, пока не сообразил, что это спальня первая, которая окажется целиком в его распоряжении. Ни отца и ни капитана. Пока он исправно вносит плату, эти загаженные стены и покоробленный пол будут его. Гаррет понятия не имел, что столь жадно это воспримет. Он сел за стол и отсчитал из кошелька 8 монеток. Все они несли на себе лик князя Асая. Бир-Насали года не был правителем. Если монеты с его отпечатком успели выйти, то были совсем новыми, и Гаррету не попадались.
«Риджин Рид сказал, что ты человек добрый, иначе бы я не согласилась», — сказала Йен, забирая монеты. «Знаешь, моего мужа пока нету в городе. Дверь в конце прихожей...»
«Пусть стоит запертый, ничего. Там на улице ведь есть фонтан с водой. За шерстяной лавкой с сиреневым крыльцом.
Я беру воду немного подальше. Через 2 квартала на север стоит колодец. Ходить дольше, но у воды из фонтана странный вкус».
«Ничего, можно и туда дойти», — сказал Гаррет. «Трудным выдался год. Я просто хочу провести немного времени сам с собой».
Йен взвесила деньги в ладони, потом со звоном сыпала в карман. «Пойдешь смотреть похоронное шествие?»
«Нет, одно уже видел. Такого зрелища хватает навсегда».
Йен кивнула, обвела предоставляющим жестом комнату и вышла во внутреннюю дверь. Засов скрижетнул на место, отделяя нового жильца от прочего дома. Шаги хозяйки постепенно стихли. Неловко орудуя левой рукой, Гаррет задвинул засов и на своей половине. Все его нынешнее имущество лежало в одной сумке. 2 смены одежды, притыренный кинжал, подарок Маура для самозащиты, желтый мешочек со сбережениями на службе, кожаная фляжка и прокипяченный хлопковый бинт. Он вынул на стол 2 последних предмета, потом придвинул ночной горшок. Медленно, осторожно развязал раненую руку. Кисть страшно распухла вокруг сустава указательного пальца. 3 широких глубоких пореза показывали, куда впивалась Андамака Чаалат своими ногтями. Одна ранка начала затягиваться, но 2 поблескивали оголенно, зияя. На бинтах было меньше крови, чем в прошлую перевязку. Когда он открыл фляжку, комната наполнилась запахом спиртного и трав. А когда Гаррет полил открытые порезы, руку пронзительно защипало. Он немного просушил кисть, прежде чем обернуть ее чистой тканью. Действуя одной рукой, он сумел намотать лишь похабно неровный комок и, не успев затянуть узел зубами, услышал, как кто-то поднимается по лестнице. Разумеется, не Элейна, но сердце все равно ёкнуло. От наружной двери донесся предупредительный стук, а затем совершенно нежданный голос.
«Доброго дня», — проговорил дядя Робсон.
«Есть здесь кто-нибудь? Мы ищем Гаррета Лефта».
«Здесь?» — откликнулся Гаррет.
«Не заперто, заходите!»
Проскребла лестничная дверь, и скрипнули половицы в прихожей. Первой вошла мать, за ней дядя Робсон. Ее распущенные волосы переплетались вольно и дико, широкая юбка и льняная кофта сидели на ней, как доспех. Мать сходу окинула комнату взглядом и присела на кровать, поджав ногу. Сердитая физиономия Робсона напоминала старого товарища, заглянувшего без предупреждения в гости. Кивнув, Гаррет указал ему на свободный табурет.
«Дежурный в казарме сообщил, что ты живешь здесь», — усевшись, сказал Робсон.
«Это в силе всего 10 минут, но, в общем, да».
«Да. Ладно. У нас есть кое-что, что надо с тобой обсудить. Предложение».
«Я тоже рад вас видеть», — сказал Гаррет. «Рад, что вы здоровы».
Робсон ворчливо крякнул, но мать улыбнулась.
«Канниш рассказал нам, что ты порвал со стражей», — подхватила она. «Какие бы ни были обстоятельства, возможно, ты выбрал удачное время. Вэш уезжает».
«Уезжает?»
«Молодая жена тянет его на природу».
«Ирич считает, что ему лучше съездить на север и лично встретиться с ее семьей», — продолжила мать. «Караван был сильным ходом. Наши обязательства он закрыл. Но мог бы также проложить путь к очень доходному будущему».
«Плюс ко всему, их несколько месяцев не будет дома», — вставил Робсон.
«Разумно», — отозвался Гаррет. «Но я не вижу, что тут общего со мной. Нам нужен смотритель за складом», — сказала мать. «Мы с твоим отцом думаем, что полезно иметь на этой должности того, кто уже знаком перевозчиком».
Гаррет откинулся на табуретке, прислонясь спиной к стене. Деньги нужны, поэтому часть его уже скакнула вперед при мысли об этой работе. Кладовщик будет получать более чем достаточно на съем такой комнаты и достойную жизнь. Но другая его часть, услыхав предложение, отшатнулась назад. Робсон снял с пояса не слишком толстый кожаный кошелек и положил на стол.
«Это не возвращение домой, да ты обратно и не захочешь. С отцом у тебя напряженные отношения, но напрямую вам видеться не обязательно. Будешь отправлять мне ежедневно отчеты, и все».
Гаррет оценил кошелек, потом подумал о стопке монет в сумке и как мало недель они ему обеспечат.
«Пожалуй, я против».
Дядя Робсон побагровел и свел скулы, когда Гаррет подвинул кошелек обратно.
«Не желаю никого оскорбить, но, по-моему, я должен найти свою стезю. Принимать же в подарок...» «Брат по тебе скучает», — молвила мать. «И я».
«Он счастлив?» Ее глаза смягчились.
«Да».
«Даю день», — сказал дядя Робсон. «Если образумишься, пришлешь весточку. Ну а после мне придется нанять кого-то еще».
«Понимаю», — сказал Гаррет. «Спасибо, что подумали обо мне. В самом деле спасибо».
Робсон встал, расправил камзол и подал матери руку.
«Иди, наверное, вперед, Робсон», — попросила она. «Я задержусь».
«Генна».
«Пожалуйста», — проговорила она, но повелительным тоном.
Дядя Робсон взял кошелек, снова повесил на пояс и повернулся к двери. Пол скрипнул под весом, а потом его ноги твердо и не спеша затопали вниз по лестнице. Мать молча подождала, пока он выйдет, потом разогнулась, в два шага перемахнула комнату и села на табурет, освобожденный братом. Проведенное на севере время осмуглило и огрубило ей кожу. Белые пряди в волосах приводили на ум нарисованных в книжках львов. Мать показала на его поврежденную кисть, и Гаррет подвинул к ней руку.
«Я надеялась поговорить с тобой, когда вернусь», — сказала она, начиная разматывать его неуклюжую перевязку. «Твой отец рассказал тебе о наших с ним уступках друг другу». «Это было очень давно», — сказал Гаррет. «Я уже не тот человек, что тогда. Я не видела причин посвящать тебя или Вэша в эту часть нашей жизни». Но раз отец сообщил уже сам, Полагаю, стоит присмотреться к этому с разных сторон. Она накинула петлю ленты себе на руку, осматривая ткань. Поначалу я ведь и вправду любила Маннана. Хуже всего приходилось в те годы, когда я пыталась все это преодолеть. Передо мной все время висел идеальный образ того, кем мужчина и женщина, муж и жена должны быть друг для друга. И я страдала от того, что мы под этот образ никак не подходим. Твой отец — ужасный муж. И, насколько я вижу, для хорошего любовника он тоже слишком жесток.
Сэрия счастливой не кажется.
Он не дал ей счастья, — подтвердила мать, и последний виток бинта отошел. Рука теперь была ничем не прикрыта. Сочувственно охнув, мать повернула его запястье вверх, а потом вниз, пока изучала раны. Но лучшего делового партнера нельзя и желать. Он уважает меня. Да, смейся, смейся. Понимаю. Но я месяцами путешествую, и он не жалуется. Мне не нужно его разрешение подписывать договоры от имени нашей семьи. Любые мои решения он поддерживает без оговорок. Он знает мой образ мысли и доверяет суждениям в денежных вопросах, а я в делах доверяю ему. Я шла на риск, и расчет часто не окупался, но он никогда не оборачивал этого против меня. Когда он не согласен с моими действиями, то мы спорим с глазу на глаз, а перед магистратами, гильдиями и другими купцами он отстаивает мой выбор так же страстно, как собственный. Не считая вас с братом, он главный человек в моей жизни, и с ним я вольна устраивать себе такую жизнь, какой я чего греха таить довольна. Да, мы не два сердца, бьющиеся воедино, но так никто от нас того и не требует. Она стянула распухшие костяшки и вопросительно посмотрела на Гаррета. Тот покачал головой. Боль была, но не сказать, что невыносимая. Мать начала бережно наматывать ткань потуже, чем получилось у него, поскольку действовала двумя руками. «Оно досталось Вэшу», — сказал Гаррет. «Ведь так?» «Что именно?» «То, чего хотела ты». Мать коротко, но вместе с тем тепло рассмеялась. «Наверно. Думаю, да. Те двое, похоже, искренне в наслаждении друг другом. Иногда я даже завидую, но не настолько, чтобы не радоваться их счастью. Не слишком туго?» «В самый раз. Наши мечты — вот что нас режет и ранит. Ты загоди лелеешь мечту о том, как должно быть, но в действительности оказывается по-другому, и тогда тебе больно. Тут нет вины внешнего мира. Тут только твоя вина. Наша. Моя». Но когда перестаешь цепляться за грезы и видишь возможное в настоящем, то открываешь особый честный взгляд на жизнь, которому ни твои упования, ни чужие примеры, ни брачные клятвы тебя не научат. Находишь такой способ быть вместе, какой людям, помимо вас двоих, ни за что не понять, даже если захочется объяснить. И это правильно. Посторонним этого и не нужно. Мы сложнее и глубже мечтаний, которые нам преподносят, если позволим себе быть такими, как есть. Мы умеем хранить верность иначе. Она напоследок подтолкнула кончик бинта. Перевязка сидела крепко и плотно, не пережимая пальцы до посинения. Он попытался сомкнуть кулак. Суставы двигались болезненно и отечно, зато впервые столь ровно. «Так лучше, спасибо», — поблагодарил он. «Ты же мой сын. Я рада, что ты позволил себе помочь. Я не пойду работать на склад». «Я знаю». Она дотронулась до его щеки, улыбнулась, а потом ушла. Гаррет остался сидеть за столом, глядя на улицу. Он не видел, как похоронное шествие несло в храм тело Бирна Асаля, но понял, что процессия прошла после того, как люди опять стали появляться на улице. Тогда он спустился по лестнице. Торговля в Новорядье в основном была закрыта.
но тут и там предприимчивые лоточники вешали вывески. Гаррет потратил пару монет из остатка на миску курятины и ячменную кашу, съел все это, сидя на каменной лавке, потом купил на утро полбуханки хлеба с яблоками. Еще заплатил мальчишке, чтобы тот передал послание в храм Харалю Моуну. Пока солнце закатывалось за дворцовый холм, он размышлял, не сходить ли в пивную, а может, в баню, но загляделся на чародейку на перекрестке. Та наколдовывала огненные шарики и заставляла их плясать вокруг пальцев. Он положил в ее коробку для подаяний монетку, потому что поступить иначе было бы безобразием, а потом еще одну на счастье. У инлисков есть собственное название для ночи между погребением старого князя и увенчанием нового. Гаутанна. Предполагается, что в это время рубежи между обыденным миром, кирпича и камня, воды и деревьев, и чудесным, богов и духов, наиболее преодолимы. Он что-то не припоминал, чтобы ночь после похорон князя Асая особо отличалась от остальных. Однако с приходом сумерек ощущение, будто по улицам бродят боги, начало нарастать. В ветре, стучавшем ставнями и завывавшем в трубах над Новорядьем, слышались слова. Город, казалось, замер на грани между испугом и безудержным своевольным разгулом. А может, допускал Гаррет, на этой грани находился лишь он сам. Темнота надвигалась медленнее, чем он ожидал. С улиц доносились разные голоса. Две собаки перебрехивались или играли, пока не заорал какой-то мужик, и лай вдали стих. Тишина лишь казалась безмолвной, потому что он давно привык к толкучке казармы, а до того к постоянному присутствию родственников и слуг. Йен могла сидеть внизу в своей лавке, а могла отлучиться в город по делам. В любом случае, это первая ночь в его жизни, когда он по-настоящему совершенно один. Он не сообразил купить свечу или лампу, поэтому сумрак ничто не тревожило. В темноте он разделся и лег на матрас, хотя спать не хотелось. Раненая рука глухо пульсировала под перевязкой. Поскрипывало и бормотало про себя деревянное здание. Каждый отзвук казался громче, потому что был внове. Мимо промчал экипаж, не замедляясь, процокали копыта, прогрохотали колеса. Он пытался представить, где Элейна сейчас и чем занимается. Вдруг она, погруженная, скорее всего, в городские дела, нечаянно задумается о нем. Он намечтал себе, будто слышит ее шаги по половицам прихожей. Пустая блажь, корыстная, едва ли правдоподобная, но и от этого сердце по-прежнему млело и замирало в груди. В раме его окошка над коньками крыш встала луна. Бледный молочный свет придавал комнате мягкость. Разум Гаррета странствовал, перебирая одну мысль за другой, точно перескакивал по пузырькам на воде. Какую работу ему удастся найти? Как Вэш поладит с народом Ирит? Где сейчас патрулируют Маур, Канниш, Старый Кабан и Фриджин Рид, если в эту зловещую ночь между княжия не дежурят в казарме? Отчего умер Бирн Асаль, и могли ли они его спасти? Мысли перебивали одна другую, пока неуправляемый разум не понес его в глухие дебри. Образ Андамаки Чаалат с голодными, гибельными рыбьими глазами восстал перед ним, и Гаррет оттолкнул его прочь воспоминанием о тоненькой красной ниточке между собой и Элейной. Стали собираться ночные грезы, уводя обычные мысли в незнакомый край, открывая воспоминания о вещах, которых точно никогда не бывало. Он поплыл вдаль по спокойной реке уютного сна. Мир потускнел и погас. Стук в дверь вырвал его вздрогнувшего из дремоты. Сердце молотило о ребра со скоростью барабанщика. Он потянулся перебинтованной рукой за кинжалом и умудрился выронить его, грохнув об пол. «Кто там?» — спросил он у кромешной черноты.
«А сколько народа ты пригласил?» — ответила Элейна Асаль.
Когда он открыл, перед дверью стояла только она. Свисали неуложенные волосы, а плащ из простой шерсти был полностью обесцвечен луной.
«Ты одна?»
«Внизу в карете охранник. Ему меня ждать не впервой».
Гаррет посторонился. Плащ шелестел на ней мягче листьев. Когда девушка заговорила опять, голос сипел от утомления.
«Прости, я виновата. Мне не нравится, что из-за меня ты потерял должность».
«Потерял непредвзято. Я и правда слабо соответствовал службе».
«Все равно они должны...» — начала она, и он прервал ее.
Ее губы были сладкими, словно Элейна только что лакомилась карамелью. Ее дыхание приятно грело кожу под подбородком. Они стояли в темноте, прижимаясь друг к другу, словно два пьяницы у трактира. От ее волос пахло дымом и ладаном.
«Я буду...»
— произнесла она, сбилась и снова вернулась.
«Я буду пользоваться тобой этой ночью».
«Что соизволите, повелительница?»
«Нет, давай без этого. Даже не шути так. Я не хочу быть ею, когда я с тобой».
«И не будешь.
Ты — это лишь ты, а я — это я».
«Вот так будет куда лучше. Ты ведь согласен?»
«Да», — сказал он. Почувствовал, как она кивнула. Провел рукой. Она замерла, напряглась и с выдохом обмякла.
«Значит, нас только двое, и больше на свете никого нет?»
«Покажи мне, какая ты, когда мною пользуешься».
Они лежали в кровати, прижимаясь друг к другу. Он водил пальцами по ее коже чуть ниже ребер, чувствуя щекотные мурашки. Луна отползла в сторону, и свет выделял лишь небольшой квадрат на полу у стола.
«Обнаженная ты прекрасна», — проговорил он.
«Ты тоже», — сказала она.
«Обзавелся бы свечками или лампой».
«Думал о том же», — сказал он. «А следом...»
«У тебя там все хорошо?
А мы такие темы обсуждаем? Разве это не против правил?»
«Не против», — сказал он.
«Я не желаю знать, как обстоят дела у княгини нашего города. Я спрашиваю про тебя. Видишь разницу?»
«Да, разница есть.
Вечером ты была на отцовских похоронах. Такое, кого хочешь, подкосит». Она довольно долго молчала. Его левая рука прошуршала по нежному бедру, и девушка перевернулась, прижимаясь теснее.
«Мне грустно. Еще я злюсь, но это сложный вопрос. Есть вещи, о которых не стану тебе рассказывать. Знаю, это нечестно, но...»
«Такова установка», — сказал он.
«Это я хорошо понимаю.
Все мое детство строилось вокруг установки, что можно, а чего нельзя. Но и у установок есть пределы».
«Есть ли? Как же оно работает?»
Она поерзала на нем, слегка ущипнула, и он хихикнул.
«Так оно не работает. Если хочешь, чтобы я мыслил связно».
«Хорошо.
Проявим сдержанность.
Что нужно для дела, то относится к делу, а ты управляешь сейчас целым городом. Это меня не волнует, тут я в стороне.
Но как живется тебе?
Вот это волнует очень. Если тебе страшно, мне будет страшно вместе с тобой. Если ты устала, я помогу тебе отдохнуть. Ты сама куда больше, чем роли, которые вынуждены играть».
«Очень заманчивая мысль».
«Так оно и есть». Она взяла его здоровую руку, направляя ее куда нужно. Глаза отчетливо светились в почти кромешном мраке.
«Да?»
— спросила она.
«Да»,
— откликнулся он.
«Но сначала еще одно.
Какой бы ни был ответ, меня он устроит, но спросить я обязан».
«Прямо сейчас?»
«Сейчас», — сказал он. «Той нашей первой ночью ты сказала, что в твоей жизни нет места мне, а я сказал, что в моей нет места кому-то вроде тебя. А сейчас для нас с тобой все стало 100 крат сложнее. Завтра ты будешь китамарской княгиней, а я пойду искать работу».
«Знаю», —
сказала она.
«Это у нас напоследок?»
Она оперлась на локоть. Волосы рассыпались по лицу, и он отвел их назад, убирая за ухо.
«Напоследок?»
«Ночь пройдет», — зашептал он.
«И мы друг с другом закончили?»
Тишина, что потребовалась ей на ответ, длилась один только вдох. Длилась целую жизнь.
«Нет»,
— ответила она уверенно и спокойно,
— «не закончили».